Глава 12. 26.03.1971 года. Святославль. До города добрались быстро. На охоте так хорошо отдохнули, что на ухабы и тряску на обратном пути никто не жаловался. Большинство дремали, кое-как скрючившись на неудобных креслах. Отправив в гостиницу зарубежных гостей, подошел к Шанцеву. «Александр Викторович», — обратился я к нему, — «хотел поинтересоваться, какая у нас на завтра программа, во сколько я нужен буду».
«Завтра с утра можешь не приходить, отдохни», — сказал мне директор. «До обеда будем подводить итоги визита и уточнять детали по поставкам оборудования. А вот к обеду подтягивайся, часам к двум. Днем у гостей экскурсия по городу запланирована, как раз сопроводишь».
«Хорошо, буду к двум завтра. Спасибо». Мы попрощались. Пожали друг другу руки, директор направился к ожидавшей его «Волге», а я пошел провожать домой Галию. Настроение у нее было отличное, на прощание она чмокнула меня в щеку. Сама. Охота начинает мне нравиться все больше. Очень уж положительно она влияет на некоторых девушек. Ну их нафиг, эти грибы. Только ружья. Только хардкор. Домой примчался чуть ли не в припрыжку. Мама с бабушкой накинулись с расспросами. Ужинать мне было не нужно, наелся после бани так, что дышать не мог. Так что налил себе чаю и больше часа развлекал дам рассказами про охоту. Самое большое изумление у мамы с бабушкой вызвал тот факт, что я не только стрелять пошел, но и умудрился сам тетерева добыть. При этом новость о том, что Галия 4 птиц добыла, обойдя всех, особо никого не удивила. Обидно, однако.
«Кстати, я на завод сегодня ходила», — сказала вдруг бабушка, когда мы перешли уже с обсуждения охоты на другие темы.
— Да, — удивился я. — А Аришка с кем была?
— У Клары оставила.
— Это бабушка именно? — догадался я. — И что? Как сходила?
— Комиссия жилищная была. Рассказала про Альбину.
— Ба, ну ты даешь. Так прямо сказала. Ох, наживет врагов депутат Эльвира Эдуардовна из-за своего обостренного чувства справедливости.
«Ну, не прям так», —
хитро сощурилась бабуля, глядя на меня.
«По заводу слухи ходят, сказала, что Альбина Тихорецкая намеренно ввела комиссию в заблуждение, выписавшись из благоустроенной квартиры и прописавшись в частный дом. Как бы нам с вами, товарищи, сказала, не стать посмешищем для всего завода. Народ скажет еще, что мы в курсе были».
«И что?»
«Председатель комиссии у нас Михаил Иванович, председатель правкома. Ох, он такого не любит, так ругался. Ну ты приди, — говорит, — по-хорошему, расскажи, объясни, всегда всем навстречу идем, а так? Что из нас идиотов-то делать?» Так кричал, но он и правда за людей душой болеет.
«Но в итоге-то что?» — допытывался я.
«Велел все проверить. И если подтвердится, выкинуть Альбину из очереди. И пока он председатель правкома, сказал, хрен ее когда-нибудь на очередь поставят».
«А Грицын что?»
«Сидел как мышь. Небось, испугался, что его приплетут, под раздачу попадет».
«Аферист», — уверенно сказал я. «Это явно он все замутил. Альбина вряд ли бы сама такое придумала».
«Это точно. Она не сильна по части думать, она другим берет», — подтвердила бабуля.
«О, кстати, вспомнил я про планы на завтра. Я в субботу только к двум на заводе должен быть. По участкам идем?»
«Идем», —
подтвердила бабушка мрачно. Было видно, что предстоящее мероприятие ее совершенно не радует.
«Договорились в 10 утра встретиться у садового товарищества».
«А сколько это по времени займет?» — решил уточнить я.
«Обычно 2 часа, если сильных нарушений нет», — ответила бабуля. «Участков не так много. Пройдем быстро, надеюсь».
«Отлично. Я тогда после этого сразу на завод пойду. Чехов мне в 2 передадут, так что успею еще за пару часов поесть и работу поделать». Я пылал энтузиазмом по поводу похода по участкам. Хотелось быстрее посмотреть на все своими глазами и понять, есть ли там хоть какие-то зацепки по кладу Сушко или снова пустышка. Предвкушая завтрашние поиски, отправился спать. Будильник не заводил, бабуля обещала разбудить. Утром подскочил сам, в 8 часов, без всяких будильников.
Организм уже привык к режиму, спать совершенно не хотелось. И все было хорошо, пока не случилось небольшое домашнее происшествие. Мама гладила себе блузку на работу и спросонья прижгла ткань. Расстроилась. Взял блузку в руки. Ткань в одном месте съехалась, скукожилась. «Синтетика», — пренебрежительно сказал я, чтобы успокоить маму.
«Это нейлон»,
— воскликнула мама в ответ, чуть не плача.
«Я и говорю, синтетика».
Последнее слово я проговорил шепотом, потому что бабушка с жестами велела мне заткнуться. Я чмокнул ее и убежал на пробежку, предоставив самой успокаивать маму. Я помнил эти жуткие нейлоновые рубашки. Зимой в них холодно, летом жарко, еще и электризуется безбожно. Совсем недолго довелось в них походить, но запомнил на всю жизнь. Валялись несколько штук, потом долго в шкафу, так и выбросил. Не стал носить. После пробежки помчался на стадион. Погода была самая, что ни на есть весенняя. Солнце уже не просто светило, но и ощутимо пригревало. Такими темпами снег сойдет совсем скоро. На стадионе встретил Мишку со Славкой. Молодцы парни. Не пропускают тренировки. Рассказал им про вчерашнюю охоту и добытый мной трофей. Заработал кучу восхищенных отзывов с некоторым оттенком зависти. Видно было, что друзья впечатлены моими приключениями. Мой рейтинг в их глазах явно подскочил еще на несколько пунктов. Вернувшись домой, застал бабулю уже готовую идти на участки. Наспех позавтракал после обливания, оделся, и мы вышли из дома. «Клад, я иду тебя искать». Участки оказались за больницей. Мы с классом проходили мимо, когда шли в поход, но я не обратил на них внимания. Обычное советское товарищество. С общим деревянным забором, почерневшим от времени и узкими улочками. Но зато недалеко от дороги стояла внушительная водонапорная башня. «Здесь водопровод есть?» — с удивлением спросил я.
«Летний. Трубы не закапывали. Прямо по земле проложили. Зимой здесь нет никого, а летом трубы, если прохудятся, подварить легко», — ответила бабушка.
«Логично». Мы стояли у ворот и ждали остальных участников всего неведомого для меня процесса. Буквально через пару минут подошло еще три человека. Небольшого роста мужичок с довольно внушительным брюшком поздоровался со всеми первым. Оказалось, что это председатель садового товарищества Евгений Алексеевич. Сопровождала его Полина Сергеевна, казначей товарищества, невысокая худенькая женщина в очках, с недовольным выражением лица, державшая в руках толстую тетрадку, а также представитель комиссии от хлебозавода, пухленькая веселая дама, имени которой я не расслышал, так как в момент, когда ее представляли нам, объяснял казначею, кто я и какого фига делаю в комиссии. Правда, услышав про комсомол, она тут же успокоилась и больше претензий не предъявляла. Покончив с представлениями, мы, наконец, пошли по участкам. Процедура была простая. Мы подходили к участку, казначей сверялась с тетрадкой, называла владельца, и дальше комиссия фиксировала, есть ли какие-либо изменения на участке и вписываются ли они в правила. По сути, полный бред. Зачем для этого нужна целая комиссия, я так и не понял. Но, учитывая, что цель посещения товарищества у меня была совсем другая, я особо не возникал, а просто внимательно слушал, когда называли фамилии владельцев – остальное стараясь пропускать мимо ушей. На большинстве участков никаких изменений, а следовательно и нарушений, не было. Тем не менее, практически обо всех владельцах участков и их семьях я волей-неволей получал довольно подробную информацию. Кладезем знаний служила казначей, которая, похоже, знала все подробности жизни каждого из владельцев и считала необходимым эти самые подробности обсуждать, причем, как правило, в негативном ключе. При этом уровень негатива в оценках был прямо пропорционален количеству и качеству строений на участке. Если на участке присутствовали лишь будочка для инструментов и деревянный туалет, то человек был хороший, работящий. Если к этим строениям добавлялся небольшой щитовой домик для отдыха, то владелец в глазах казначея уже попадал в категорию «в целом неплохой, но надо наблюдать». Если щитовой домик был чуть побольше и включал две комнатки вместо одной, то владелец был не без недостатков. Ну, вы знаете, человек вроде неплох, но если копнуть, И дальше казначей начинала копать с таким азартом, что уши вяли. Но самое страшное и вызывавшее наибольший гнев категория — это были те, кто посмел построить на участке более-менее приличный домик по внешнему виду, отличный от сарая. Это были лица с буржуйскими замашками, заслуживавшие всяческого порицания. Таких участков в товариществе было 6, и возле каждого нам пришлось простоять минут по 10, выслушивая обличающие речи казначея и требования составить предписание на снос строений и приведение их в соответствие с правилами. Распиналась только казначей. Остальные просто ждали, когда она закончит говорить, а потом председатель, спокойно и немного устало, пытался ее образумить, говоря, что нарушения небольшие и не надо раздувать из этого скандал. Похоже, все привыкли к склочному характеру Полины Сергеевны и просто переживали общение с ней как стихийное бедствие. Теперь мне стал понятен бабушкин настрой относительно этой комиссии и ее нежелание в ней участвовать. Если такая процедура у них 2 раза в год, то это просто печаль. Улучив момент, я попытался прояснить немного для себя ситуацию. «Ба, а что считается нарушением?» — спросил я.
«Нужно соблюдать этажность», — тихонько стала объяснять мне бабушка. «Нельзя строить домики выше 1 этажа. И есть еще требования по допустимому расстоянию строения деревьев до границы соседнего участка, чтобы не мешать обслуживанию и не затенять сильно чужую территорию».
«Понятно», — кивнул я. «А с этим домиком что не так? Он ведь одноэтажный». Мы как раз стояли рядом с одним из неблагополучных участков, на котором был выстроен маленький, очень симпатичный домик в виде шатра. Смотрелся он довольно необычно и очень приятно, как будто просто крышу с дома сняли и на землю поставили.
«Да, одноэтажный», — усмехнулась бабуля. «Но казначейшу раздражает все, что не как у всех. Она тут владельцу всю душу вынула, еще когда он дом только строил, что так нельзя, так никто не делает, и надо делать, как у всех, и не выделяться. Скандалы им тут почти каждый день закатывала, сил нет».
«А чего вы ее терпите?» — спросил я. «Возьмите другого, кого на ее место».
«Кого?» — махнула рукой бабуля. «Кто сюда пойдет? Работы всякой мелкой вагон, а толку с этого никакого. Вот и терпим».
«Понятно», — кивнул я и тут же навострил уши, потому что услышал знакомую фамилию. «Мы стояли у участка Цушко. Наконец-то». «Ну, показывайте, где в этом дворце клад зарыт». Увы, покойный Цушко был хороший человек. Даже домика на его участке не было. Полина Сергеевна с придыханием поведала, какой работящий был человек, и стала рассказывать, что не только на своем участке он хозяйничал, но и на соседнем вот уже несколько лет помогал во всем владелице, даже картошку там сажал. Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее. Я постарался не упускать ни слова. Выслушав рассказ казначея и задав пару уточняющих вопросов, выяснил, что владелицей соседнего с Цушко участка была какая-то старушка, у которой были проблемы со спиной. Она нормально работать уже не могла, вот ей на участке во всем и помогал золотой человек и отличный хозяин, который несколько лет этим участком занимался как своим. Постоянно там хозяйничал и даже небольшой погребок там соорудил для хранения урожая. Старушка его нахваливала и благодарила. Казначей сокрушалась, кто же теперь поможет ей, раз Цушко помер. «Прекрасно». Насколько она меня выбесила раньше, настолько теперь я готов был расцеловать казначейшу за осведомленность и активную гражданскую позицию. Это уже хоть что-то. Схема на самом деле близка к идеалу. Владелец — совершенно посторонний человек, проверять его точно не будут. Отличное место для схрона. Надо обязательно после работы забежать к Ивану, рассказать информацию. Надо договориться с ним этот погребок проверить, желательно вдвоем, чтобы в случае обнаружения клада с ним вопрос дележа и согласовать. Блин, самому бы, конечно, лучше было бы сначала туда залезть, но шансов почти нет. У бдительной Полины Сергеевны участок прямо напротив, фиг проскочишь. А эта язва будет только рада меня за руку поймать. Скандал гарантирован. Привод в милицию тоже. А когда там узнают, что этот участок связан с Сушко, вот тогда уже точно не отмоешься. Все они поймут, не дураки. Так что нужно убедить Ивана помочь. На заводе первым делом отметился на рабочем месте. Кивнул, входя из Ольди, заглянул в открытую дверь к главбуху, постучавшись в дверной косяк. «О, Павел!» — оживилась Ирина Викторовна, увидев меня. «Доброе утро. Ты не уносил ведомость учета топлива по службе главного инженера?»
«Нет. Зачем?» — озадаченно спросил я.
«Найти не можем. Думали, может, ты взял?» — пояснила главбух, выходя из кабинета и подходя к моему столу.
«Делать мне больше нечего, как ведомости домой таскать».
«Заявку на талоны принесли?» — машинально спросил я, перекладывая документы на своем столе и пытаясь понять, куда делась ведомость. Ирина Викторовна молча помахала у меня перед носом сколотыми вместе копиями незавизированной бухгалтерии заявки.
«Замечательно. И где же ведомость?» — пробормотал я и сразу догадался, где она.
Взял папку с путевыми листами службы главного инженера, медленно развязал ее и извлек из нее амбарную книгу.
«Фокус-покус», — сказал я.
«Позавчера в запаре сложил вместе и путевки, и ведомость».
«Как я не догадалась», — пробормотала главбух. Почувствовав голод, выдвинул на автомате нижний ящик рабочего стола. А там ничего, кроме чая и варенья, не было. С собойку я забыл. И бабуля забыла из-за маминой оплошности с утюгом. Пошел на обед в столовую. Надо же хоть раз посмотреть, как рабочий класс питается.
Вышел на улицу и пошел в сторону проходной. Столовая была там рядом. На крыльце столовки стояли Вася Негр и Игнат. Они уже пообедали и остановились, закуривая. Увидев меня, они спустились со ступени и оба одновременно протянули руки. Я рассмеялся и по очереди пожал их.
«Ты тоже от комсомола Чехов встречаешь?» — спросил Игнат.
«Типа того», — настороженно ответил я. «Чего он хочет? Импортных шмоток купить?»
«Говорят, вы иностранцев до невменяемого состояния споили», — усмехаясь, сказал он. «Говорят, вчера один прямо из лужи пил».
Парни рассмеялись, представив себе эту картину.
«Да ладно», — опешил я, — «не может быть».
«А который?»
«Тот, что старший, с пузом».
Вдруг кто-то бесцеремонно оттащил меня за локоть от парней. Я резко оглянулся, готовый драться. Почему-то показалось, что уволенный моими стараниями Васька как-то проник на завод и собрался меня бить. Но передо мной всего лишь стоял хмурый Ахмат.
«Что-то случилось с мамой?» — испугался я.
«Это я тебя хотел спросить», — глядя на меня из-под лобя, ответил он. «Пришла с утра зареванная. Что случилось, не говорит».
«Тьфу, блин!» — махнул рукой я. Напугали. «Пустяк!» Кофточку она утром утюгом прожгла. Расстроилась.
«Голубую, в белый горох, в которой вчера была», — начал о чем-то догадываться Ахмат.
«Да, точно. Голубая в горох».
«Это я подарил. Что ж она, сказать боится. Дурочка».
«Ну уж не знаю», — усмехнулся я. «Может, и боится. Вы ж парень горячий, мало ли».
«Что мало ли?» — сдвинув брови, навис надо мной Ахмат.
«Вот это самое. Видели бы вы себя сейчас со стороны. Страшно, аж жуть», — подмигнул я ему, развернулся и пошел обедать. «Пусть подумает о своем поведении».
Вася с Игнатом, оказывается, не ушли, а стояли рядом в напряженном ожидании.
«Чего он от тебя хотел?» — спросил Вася, как только я вернулся к ним.
«Это начальник экономического отдела. Говорит, денег слишком много, на прием делегации тратим», — отшутился я.
Мы попрощались, и я вошел в столовку, оставив в гардеробе самообслуживание куртку. Большой зал. Столы на 4 человека, тюли на окнах. Большие кусты в катках, уютная заводская столовая, народа не так много. Взял поднос и пристроился в конец очереди к раздаче. Салаты и закуски лежали уже на тарелках. Винегрет, квашеная капуста с растительным маслом, половинки вареного яйца под майонезом, селедка кусочками. Все закуски посыпаны зеленым луком. Вспомнил молодость. Сколько раз я обедал в таких столовках. Обычно мне копеек 70 хватало. Спросил на раздаче, какие у них супы сегодня. Предложили борщ вермишелевый, харчо и молочный вермишелевый. Взял борщ.
Налили приличную порцию и щедро положили сметаны. На второй — биточки, жареная треска, гуляш-шницель. На гарнир — картофельное пюре, рис, макароны, гречка. Аж растерялся. В итоге взял пюре с треской. На выходе предлагалась выпечка. Блинчики, сметана полными стаканами и половинками. И в самом конце компот из мандаринов, сухофруктов, кисель какой-то красный, может, клюквенный, и чай. Кусковой сахар отдельно. Взял мандариновый компот, хлеб бесплатно. Приятно удивился. В мое время такого уже не застал, хоть копейку, но за кусок хлеба брали. Всего набрал на 68 копеек. Вроде и немного, а если бы с салатом и пирожком, а если каждый рабочий день в столовке питаться... Набегает, однако, рублей 15-20. После обеда пошел сразу в приемную директора. Там уже была галия. Ждать чехов пришлось недолго. Только почему-то Шанцев, выведя их в приемную, начал что-то уточнять у Илишки. Та по-русски говорила прекрасно, поэтому переводчик стоял без дела. Улучив момент, подошел к нему завязать светский разговор. «Что мне, скучать, что ли?» «Александр Викторович, вы вчера Иржи не выпускали из виду?» «Нет, а что?» — напрягся он. «Да по заводу слухи ходят, что он из лужи вчера пил». «Брехня», — уверенно заявил переводчик. «Из лужи точно не пил. В правлении в каком-то кабинете выпил воды из графина, и все». «Это при мне было, в бухгалтерии», — уточнил я. Из графина этого, правда, цветы поливает, но вода обычная, водопроводная, для здоровья безопасна. Откуда же этот слух пошел? Задумчиво спросил я. В кабинете, кроме меня, Иржи и КГБшника, была только Изольда. Сей факт наводит на размышления. Экая ты, Изольда, сплетница и выдумщица оказалась. Пришла в голову идея, как ее пугануть по этому поводу, чтобы она умерила свою активность. «Раз сплетничает, значит, и про меня тоже наверняка всякую фигню придумывает и рассказывает. Оно мне надо. Вот только сегодня уже никак. Сейчас пойдем в автобус с делегацией, и потом мне на завод возвращаться уже не надо. Разрешили прогулять с учетом заслуг по сопровождению чешской делегации за эти дни и моей полставки. А завтра я уже в Перми буду. Ничего, как приеду обратно в город, обязательно ею займусь». Научу ценить молчание.